Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на подкаст AWS на русском. И я с вами постоянно ведущий Виктор Ветмич. И сегодня у меня в гостях человек, который уже второй раз.
Всем привет, меня зовут Арсений Юстус. Я AWS Solution Architecture.
И Арсений как раз-таки рассказывал про кто такой архитектор в AWS. И у нас сегодня еще один архитектор в гостях.
Всем привет, Федор Павлов, AWS архитектор.
И что интересно на самом деле, то что когда я только запустил этот подкаст, а уже прошло достаточно много времени, у нас уже почти 50 выпусков. Первый выпуск, он самый прослушиваемый. И я думаю, что это, конечно, взаимосвязано. В том числе, потому что тема была про эффективность расходов в AWS. Как сэкономить? Как сэкономить в AWS? И сегодня этот наш выпуск мы тоже посвятим практически этой же теме. Мы сегодня будем говорить про Frugal Architect. Во время реинвента 2023 года Вернер Вогл, это наш CTO всего Амазона, рассказал про такой подход и расписал 7 законов Frugal Architect. Ну, наверное, на русский давайте переведем как бережливый архитектор, который осознанно понимает, что и зачем он делает. И вот я ребят позвал, экспертов в области cost-effective economy, FinOps, cloud, financial management и прочее, чтобы разобраться, что же это за такие законы и почему так важно их применять, когда вы, как архитектор, планируете свое приложение в AWS.
Я думаю, тут важно добавить, и у Вогеля была классная мысль, что у любого решения технического, будь то выбор библиотеки, либо фреймворка, либо какого-то сервиса, технологии, есть цена. И цена может быть сейчас казаться маленькой, а в дальнейшем она может вырасти очень большую цену. Через год, через два, когда это надо будет переделать или оптимизировать. И у него была классная реально мысль, что все, любое решение, которое ты принимаешь, у него есть цена. Всегда. От самой маленькой до самой большой.
Ну что, мне кажется, мы можем прям пойти по законам.
Я думаю, да. И первый закон, он, мне кажется, достаточно такой понятный, как бы, казалось бы, все должны про это знать, но мне кажется, что важно освежить это еще раз в памяти, о том, что на самом деле косты — это не функциональное требование.
Ну, давайте начнем с того, что все понимают, что такое нефункциональное требование. Казалось бы, довольно общее понятие, но, наверное, не все это знают. Нефункциональное требование — это определенные критерии, которые применяются к системе для оценки ее работы. То есть это не бизнес-часть, та часть, которая приносит конкретные деньги, а именно характеристики и функции системы. Вот. Такими примерами являются доступность, защищенность, масштабируемость, безопасность и так далее. И идея одна из основных идей — это то, что cost должен быть всегда как часть нефункциональных требований. То есть, если оно не включено, компания может потерпеть неудачу, потому что вы о костах должны думать на каждом этапе разработки.
Здесь интересная вещь, тот же Вогель приводит. Когда мы как компания существовали, я имею в виду не AWS, а вообще всех наших заказчиков, клиентов и любые компании, которые сейчас строят сложные IT-системы, когда мы существовали в on-prem, у нас было множество ограничений, связанных с тем, сколько у нас железа, сколько оно может делать, какая его производительность и прочие технические ограничения. Мы в них жили и как-то научились в этом существовать. Когда мы переехали в облако, возможностей стало гораздо больше, они доступны быстрее, можно творить, на самом деле, практически все, что угодно. И мы привыкли жить в мире без ограничений. Это, на самом деле, плохо для архитектуры. Плохо в каком смысле? В том плане, что можно забыться и усложнить себе жизнь с, на самом деле, неограниченным выбором, усложнить себе жизнь дорогими системами, усложнить себе жизнь тем, что мы не обращаем внимания на косты и так далее. И вот хорошо бы вернуться снова в ситуацию, когда у нас есть какие-то направляющие, есть гайденс, есть понимание, как выбирать и принимать сложные решения. И Вогель предлагает в качестве такого вот главного направляющего выбрать стоимость. Очень простой, на самом деле, показатель. Все можно свести к деньгам, так или иначе. И ограничение по стоимости, которое мы самостоятельно должны на себя наложить, а он говорит о том, что это как раз ограничение свободной воли. Ты сам на себя накладываешь ограничение, что ты хочешь вписаться в ту или иную стоимость этого решения. Мы потом в дальнейших законах поговорим, как именно вписаться. Но это ограничение позволяет правильно и быстрее, и проще принимать решения в облачном мире.
Мне здесь хочется добавить о том, что на самом деле, если мы посмотрим, вот как бы 2024 год, да, все, очень многие компании уже, наверное, неправильно сказать, что все, очень многие компании находятся в облаке. И я с тобой полностью согласен о том, что мы иногда забываемся о том, что, взяв какой-то ресурс, сколько он стоит. Только пару человек, так называемых, с ролью финопса в конце смотрят на отчеты и думают, а как же можно там попробовать сэкономить и так далее. И дать определение вот этому закону или, наверное, определение финопсу тоже хочется со ссылкой на того же Вернера. Я помню, там, несколько лет тому назад, когда шли бурные дебаты о том, что такое DevOps, мне очень понравилась цитата от того же Вернера: «You build it, you run it». Ну, то есть ты что-то сделал, ты ответственен за то, что ты сделал, как это работает, за мониторинг и так далее. Вот мне прям очень хочется сейчас поправить эту цитату, поставить запятую и сказать «You pay for it». То есть ты еще платишь за это. Это очень важная составляющая, то, что не только архитектор должен думать, что cost — это не функциональное требование, но в том числе и мы, как инженеры, которые в конечном счете, я думаю, что вы, слушатели нашего подкаста, пишете CloudFormation, Terraform, CDK, Pulumi, еще что-то, открываете, запускаете Kubernetes и ML, Genesis API и так далее, вы должны еще задуматься о том, какие ресурсы и зачем, как это в итоге, в конечном счете, будет в конце месяца по оплате.
Тут даже, наверное, не в конце месяца, а в перспективе.
Да,
ты
да.
Ну, можешь быть просто разработчиком или девопсом, выбрать какую-то технологию, и сейчас это кажется незначительное решение. Вот. И ты не принимаешь куда-то там, не считаешь стоимость, во что она может обернуться. Но в перспективе, там, через 5 лет, она может выстрелить такие большие деньги, чтобы ее поменять. И у меня есть, например, пример, когда мы меняли IDP-провайдер, когда-то его выбрали просто потому, что его все знали, а через 5 лет стоимость его замены обернулась годовым проектом на очень-очень много миллионов.
Очевидно, выбор IDP-провайдера в конце несколько миллионов долларов. Окей, хорошо, пошли дальше. Следующий закон у нас это...
Мы с вами говорили о том, что косты, их нужно понимать, они должны быть функциональными требованиями к системе, а теперь и мы согласны на себя добровольно это ограничение возложить. А как? И вот, собственно, закон 2 гласит о том, что стоимость системы должна быть выровнена с потребностями бизнеса. Просто с бизнесом. Вот, собственно, классный, мне кажется, простой ответ. То есть я накладываю на себя такие ограничения, которые в данный момент, на текущий момент развития моего бизнеса, нашего бизнеса, их бизнеса, если я на кого-то работаю, с ними согласован. Ну, на самом деле, классная, хорошая мысль.
Я сейчас не до конца понимаю. Можешь мне вот объяснить до конца, что значит я align, ну, типа, с бизнесом? Что это подразумевает? Ну, вот в первом законе мы как бы приняли о том, что нефункциональные требования — это косты. Мы на каждое решение условно делаем еще расчет о том, что, не знаю, добавлен новый регион для того, чтобы достичь там высокой доступности, резилиенции и так далее, это для нас будет стоить дополнительно, не знаю, там, 10 тысяч долларов в месяц. А здесь что значит align to business?
Сейчас расскажу. Смотрите, несколько есть направлений для этого. Направление первое, которое, мне кажется, всем достаточно известно, и очень часто я слышу от заказчиков, ну, нам сейчас вот это не надо, потому что мы пока там маленький бизнес, или пока у нас тут, допустим, нет заказчиков с таким требованием, или пока от нас начальство этого не попросило, нам вот та или иная X, Y, Z сложная технология не нужна. Ну, например, там, я не знаю, условно говоря, тот же disaster recovery. И поэтому мы про это сейчас, допустим, не думаем. Окей. Это означает, что вы понимаете, допустим, где вы сейчас находитесь, что у вас за компания, лишнего не делаете. Это одна плоскость. Вторая плоскость интересная. Бывает так, что вот начинается какой-то новый бизнес, и начинаем строить приложение с нуля. И говорим, вот теперь, наконец-то, я в своей жизни сделаю все по-правильному. Это будет прям вот как бы не frugal architecture, а роскошная architecture. Как бы там будет все сделано, как нужно.
Небережливое производство.
Да-да-да. Небережливое, прям самое крутое. И мы там возьмем бюджет времени на это побольше, денег сразу попросим, как бы инвесторы есть, допустим, да, денег дают, замечательно. В общем, будем делать все по-взрослому. Этот поход, на самом деле, опасен, и он опасен вот каким примером жизни могу проиллюстрировать. Не буду называть название конкретных компаний, это, в общем-то, ни к чему, но мы видели, как запускается на рынке новый продукт, продукт, который был, допустим, конкурентом. Я сейчас говорю не про AWS, а про свою прошлую жизнь в других компаниях, это было больше 10 лет назад. И вышла замечательная статья про новый, новое предложение на рынке. Статья писала примерно в таких словах. Вот ты сидишь и делаешь потрясающий продукт. Он супер красивый. Ты его вылизываешь. У тебя все архитектуры правильные с самого начала, с самого нуля. И в этот момент ты видишь, как за окном какие-то пацаны берут и собирают, я не знаю, там, вместо твоего чудесного, замечательного, суперкрутого, суперскоростного автомобиля, они берут какой-то старый кузов, приделывают к нему метлу, потом какие-то крылья из бумаги, потом пытаются разогнать его за веревку, и вдруг ты видишь, что это чучело начинает лететь, а потом ты видишь, как оно уже в полете, на ходу потихонечку, там, деревянные крылья меняют на пластик, корпус становится новым, какие-то появляются новые иллюминаторы, и, в общем, в конце концов ты видишь потрясающий, блестящий, крутой лайнер, который летит уже в воздухе, а ты все еще сидишь на земле и пытаешься собрать потрясающий, классный продукт. На самом деле, скорость очень важна, и бывает так, что если ты понимаешь свой бизнес и понимаешь, что тебе нужно спешить, ты хочешь быть первым на рынке, а это, к сожалению, мы сегодня об этом еще поговорим в другом законе, к сожалению, в IT так работает, кто первый, тот молодец. Бывает так, что нужно выиграть время. Ты понимаешь как архитектор, что для твоего бизнеса или для их бизнеса важно выиграть время, и ты делаешь что-то попроще, и ты делаешь не так красиво, как ты мог бы или как хотел бы, но ты делаешь систему, которая сейчас с точки зрения цены взлетит и обгонит всех остальных твоих конкурентов. И это правильный на самом деле момент. То есть это вторая плоскость, не усложнять и не делать систему более дорогой.
Я понял, но мне кажется, что здесь, когда мы говорим про онлайн, я понял твою мысль. То есть мы пытаемся не сделать самое-самое лучшее, чтобы оно сразу было супер крутое. Мы пытаемся идти постепенно. Мне очень понравилось твое сравнение с клиентами. Там, нам это на текущий момент нет необходимости. Не знаю, например, внедрять хаос инжиниринг. Ну, возможно. Возможно, мы слишком маленькие, нам там особо нечего выключать, чтобы проверить, как наша система работает. Но мне кажется, когда говорим про онлайн-бизнес, это, наверное, то, как бизнес еще зарабатывает деньги с нашей инфраструктуры.
Тут надо понимать, что бизнес должен понять какую-то величину, в которой он зарабатывает деньги. Это может быть заказы, лицензии, то, что он продает, и то, что ему приносит деньги. И вот этот вот бизнес, value, в чем они зарабатывают, должно алайниться именно с инфраструктурой. Потому что если ты зарабатываешь мало, тебе не нужна дорогая инфраструктура. Если ты понимаешь, что твой бизнес растет, если твои операции растут, заказы больше, 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 ты, соответственно, должен вкладываться и в инфраструктуру.
Мне кажется, здесь еще важен этот момент о том, что не только в инфраструктуру надо понимать, когда ты делаешь вот frugal архитектор или бережливый, ты, по идее, это подход FinOps тоже, когда ты понимаешь, сколько стоит твой заказ с точки зрения инфраструктуры. Когда я говорю заказ, ну, например, у вас есть какой-то e-commerce, вы продаете, не знаю, например, телефон или одежду, и вот человек зашел, выбрал там 3-4, например, айтема, положил в корзину, нажал оплатить. У вас, например, third party, это процессинг пеймента, или у вас свой сервис и так далее. И вот вы теперь начинаете скейлиться. Когда у вас, например, 100 клиентов, для вас инфраструктура стоит $100. Но когда у вас 1000 клиентов, почему-то инфраструктура начинает стоить $2000. Как бы не коррелирует с количеством клиентов. Наверное, тоже неправильно.
Ну, это ты уже ушел больше в FinOps, именно в юнит-экономику. Юнит-экономика очень классно, но, наверное, про нее не все знают, не все понимают. Это больше люди с финансовым образованием, типа CFO ее понимают. А я просто сказал, наверное, важно именно понимать, что именно вам приносит деньги. То есть, где вы получаете доход, за что вы получаете доход. То есть, если мы говорим про e-commerce-овую какую-нибудь платформу, там, условно, Amazon.com. Основные деньги это заказы. То есть вы получаете деньги, компания получает прибыль от заказов. И основной фокус должен быть на заказы, чтобы люди могли покупать быстро, и система отвечала требованиям по растущему количеству заказов.
Ну, вот я все равно хочу вернуться к тому же примеру, да, то, что бывает иногда рост заказов не коррелирует с ростом инфраструктуры. И тут бывает сложности самой вот этой архитектуры. Мы должны корректно построить нашу систему так, чтобы с ростом нагрузки у нас вот эта корреляция, она шла. Иногда бывает то, что это ломается. В какой-то момент мы достигаем точки X, и мы там, чтобы достичь следующий плюс там 10 клиентов, нам нужно заскейлиться на плюс 30%.
У меня есть классный пример по этому поводу. Из прошлой жизни, когда я работал с e-commerce-овым клиентом, система была полностью on-prem, и максимум система могла отрабатывать в районе 10 тысяч заказов в час. И наступал Black Friday, И, естественно, бизнес фокусируется на баннерах, промо, акциях, там, купи 3 по цене 2, купи с 50% скидкой. Мы понимаем, что во время Black Friday заказов будет в 2-3 раза больше. Мы запускаем лоу-тесты и понимаем, что вот 15 тысяч заказов в час, и система упадет. Вот. И мы... Вот это яркий пример, когда бизнес не заланится с структурой и с тем, что происходит.
Хотел вот здесь на какую тему подумать немножко, о чем говорит второй закон, может быть, не явно. Он говорит про то, что наша архитектура и то, что мы строим, потребляет, условно говоря, не только электричество, и на это нужно закладываться и планировать. И вроде как инженеры были уже все научены планировать энергопотребление и понимать, что это физическое ограничение. Эта архитектура потребляет еще и деньги. Это тоже важный момент. И было бы здорово вообще где-то это учитывать. Желательно на этапе проектирования. Но еще интересный момент, что она не только потребляет деньги, она может их генерить. Нужно понимать, чем мы их генерим. Вот там в том примере, который привел Арсений, соответственно, мы генерим деньги с помощью заказов. У нас есть какое-то определенное количество заказов в час. Этот технический параметр можно будет перевести в параметр генерации денег и тогда понять... на следующем этапе развития, как мы можем улучшить свою архитектуру или изменить ее, или как она подстраивается под это дело.
Вот мне опять хочется сделать референс на то, что ты рассказывал, что на каждый момент бизнеса есть разный уровень, как мы хотим сделать, да, то есть вот твой пример с самолетом, да, мы сидим, вылизываем свой самолет на земле и пытаемся его там запустить, а есть чуваки, которые метлу подцепили, что-то там полетело. Здесь всегда возникает вопрос трейд-оффов, и мне кажется, мы как раз-таки здесь переходим к третьему закону, потому что каждое решение — это трейд-офф.
Да, каждое решение, когда вы принимаете, у решения есть стоимость, у него есть производительность и у него есть какая-то устойчивость, дополнительные нефункциональные требования. И вам важно понимать, что идеальную систему сделать невозможно. Невозможно сделать систему, которая будет отвечать всем требованиям. Каждое решение – это какой-то трейд-офф, это компромисс между тем, что вы принимаете стоимость, устойчивость, безопасность, производительность. И все ваше решение, построение вашего большого солюшена – это набор вот этих трейд-оффов, набор компромиссов, когда вы принимаете то или иное решение. Без этого вы можете сделать либо очень дорогую классную систему,
которая даже не летит еще.
Да, которая даже еще не летит и ничего не зарабатывает. Либо запустить что-то в продакшн, которое будет падать каждый там час и не отвечать никаким требованиям. Вот. Вам нужно понять, что вам надо, и вот это вот, возвращаясь ко второму закону, заланить инфраструктуру с бизнесом с помощью трейд-офф.
Я с тобой полностью согласен. Построение системы — это всегда трейд-офф. Мне очень нравится эта фраза «depends on», да, то есть когда тебе задают любой практически архитектурный вопрос, самым правильным ответом будет это «зависит от», не знаю, вашего бюджета, зависит от чего угодно там, например, где вы строите, в on-prem, в клауде, какие технологии, у вас Java, может, пятое все еще, а может, вы на самых последних технологиях на Rust все пишете. Но, с другой стороны, когда мы уже построили вот эту вот систему, да, вот мы уже ее запустили, стиле, мы аланимся с бизнесом. Мне кажется, здесь еще такая штука бывает, то, что мы забываем. Вот я говорил этот момент, мы должны знать, сколько стоит наш вот этот юнит потребляем, да, то есть с точки зрения инфраструктуры. Но как мы можем знать, если мы не знаем нашу систему и сколько вообще в целом вот эти моменты стоят? И мы переходим сейчас к четвертому закону.
Да, четвертый закон говорит о том, что системы, про которые вы ничего не знаете, эти системы генерируют косты, про которые вы ничего не знаете. И Вернер приводит замечательный пример из своей прошлой жизни, давней-давней, когда, ну, я уже не буду говорить, по какой конкретной причине, но, в общем, сравнили энергопотребление двух абсолютно одинаковых домов, похожих друг на друга, ничем особо не отличающихся, в том числе, видимо, они не очень отличались энергоэффективностью. И обнаружилось, что два дома на одной улице в одинаковых климатических условиях могут потреблять очень разное количество тепла, и чуть ли не на 30% оно может отличаться. И разница между этими домами была лишь в том, где расположены счетчики. В одном доме они были в подвале, а в другом доме они находились у входа в дом. Соответственно, один тот факт, что хозяин дома каждый раз, входя или выходя из дома, видел перед глазами показания, очень сильно влияет на поведение. И поведение, изменение поведения влияет на стоимость. Поэтому очень важный момент, на самом деле, не допускать, чтобы в вашей архитектуре находились какие-то теневые зоны, где вы, на самом деле, не понимаете, что с точки зрения стоимости данный кусок системы генерирует.
Я, наверное, добавлю, что важно понимать, и вот мы в Амазоне, в AWS очень часто любим об этом говорить, что важен не cost на конкретный сервис, а total cost of ownership, что надо считать полностью, сколько вам будет решение стоить, а не конкретный сервис. И когда вы посчитаете полностью решение, вы поймете, что здесь может быть более выгодно, а пойти, например, в on-prem, где вроде как конкретный сервис дешевле, но глобально, когда вы посчитаете трафик, затраты на безопасность, на электроэнергию и так далее, получится в разы дороже. И вот правильно надо это мониторить и понимать, за что уходят деньги, а не то, что вот у меня за два сервиса я плачу вот столько, ну и еще там 10 тысяч где-то уходят еще куда-то, но непонятно куда. Вот. И важно понимать, куда полноценно уходят вы деньги. Каждый доллар, на что он потрачен.
Я здесь хочу привести пример про то, что ты рассказал про дом. Опять же, наверное, со ссылкой и с референсом на FinOps. Там это преподносится больше как такой постоянный фидбэк. Фидбэк именно вот то, что ты говоришь, когда мы приходим в дом и видим там на счетчике, сколько стоит наше тепло. Я сейчас, например, у себя тоже в доме пытаюсь заавтоматизировать, посмотреть, сколько я трачу и так далее. Это меня больше мотивирует чаще нажимать на кнопку «выключить свет», например, не включать там дополнительное освещение или на ночь выключать свой замечательный NAS. Но историю я хотел привести потреблением бензина в машинах. Вот когда вышла Toyota Prius, я думаю, многие знают о том, что это гибрид, и фишка еще этого Приуса заключалась в том, что у тебя постоянно показывался расход бензина. То есть ты там на электроэнергии едешь, у тебя идет обратно электричество, загоняется в аккумуляторы, которые ты потом сможешь использовать. И этот постоянный фидбэк, когда человек видит о том, что у меня сейчас там расход топлива, не знаю, 5 литров на 100 километров, 30 литров на 100 километров, мотивирует ехать более правильно, что ли, да, то есть не нажимать на каждом светофоре зеленом педаль в пол и не тормозить там максимально быстро, когда мне вот нужно срочно, ну, понятно, что если тебе нужно срочно останавливаться, ты срочно останавливаешься, но если ты видишь, что вот впереди тебя красный свет, то почему не тормозить реверсом, не возвращать себе электричество? Это сейчас вот очень модно во всех электромашинах в целом.
Да, я бы даже сказал не только про электромашины, во всех машинах, когда ты едешь по немецкому автобану, и где нету лимита скорости, ты...
Это другая история, это совсем другая история.
Нет, ты начинаешь, когда едешь 150-160, и у тебя плавненько растет потребление топлива, и ты такой, ну, поеду-ка я 120 лучше, сильно дешевле выйдет.
Да, я думаю, здесь примеров бесконечное количество. Мой 10-евровый худи дома сэкономил мне порядка 150 евро в месяц на отопление. Но что здесь важно, мне кажется, в этом законе, этот закон позволяет остановить очень многие холивары, происходящие внутри наших заказчиков, потому что, увидев стоимость того или иного решения, все вдруг становится сильно проще, яснее, и выбирать тот или иной путь развития становится проще.
Ну, мне кажется, еще то, что когда мы видим вот эти все расходы, то есть когда мы вот нашу скрытую систему раскрыли, это в первую очередь делается, как мне кажется, самая главная вещь, которую вы должны сделать, это проставить теги. Теги должны быть везде. Компоненты, микросервисы, проекты, общая система и так далее. То есть вы сможете вот этими тегированиями потом в конце, например, в Cost Explorer увидеть, что, чего, зачем оно стоило. Но в том числе вы раскроете саму систему, что нас приводит уже к следующему закону, к пятому, это оптимизация расходов.
Суть экономической архитектуры – это надежный мониторинг, в который нужно вкладывать деньги, потому что нельзя мониторить кост, не построив какую-то систему для ее мониторинга. И в сочетании с возможностью оптимизации это приносит свои плоды. То есть вы строите мониторинг, понимаете, за что вы платите, и исходя из этого вы можете понять, где вы можете оптимизировать, а реально вы ли хотите платить такие деньги за ту или иную часть системы. Могу привести пример, когда клиент, например, платит за какую-то лицензию там миллионы, и он думает, а зачем я плачу за миллионы за эту лицензию, если вот есть бесплатное решение, которое делает то же самое. А может, я спигрирую, и миграция вроде простая. И человек понимает, клиент понимает, что так можно сделать. И он может посчитать, сказать, вот, я выигрываю кучу денег. Это как такой большой пример экономики, но и экономии в целом. Но такого трейд-оффа и вещей, где можно экономить, можно постоянно искать, где-то находить, когда ты понимаешь. И есть, наверное, такой распространенный подход, который рассказывал Вогель на сессии, это распределение компонентов по уровню критичности. То есть первый уровень, которые максимально необходимы, это их надо оптимизировать независимо на затраты. Второй уровень — это те, которые важны, но их можно временно сократить без серьезных последствий. И третий уровень — это принято иметь, их можно делать дешевле, ими легко управлять, и там можно всегда делать дешевле, дешевле, дешевле.
Здесь важный момент для архитекторов, которые прямо сейчас думают о дизайне своего приложения или системы в будущем. Заложите эти уровни. То есть сделать так, чтобы архитектура была модульной, и чтобы мы могли действительно выделять вот эти уровни, первый, второй, третий, или там N, в зависимости от ваших условий. Но факт тот, что если архитектурно эти модули не заложить и приложение сделать монолитным, то все эти куски попадают в тир 1, и мы попадаем, собственно говоря, на все необходимые технологии и их стоимости по обеспечению этого первого уровня всего. И производительности, и отказоустойчивости, и критериев обслуживания, и так далее. Поэтому важный момент для архитектора, да, пожалуйста, предусмотрите это заранее, чтобы вы могли выделять куски приложений, применять к ним совершенно разные технологии, разные архитектуры, разные стоимости. Там мы говорили с вами о том, что это control, то есть это рукоятка. Вот, соответственно, чтобы рукоятки можно было прилепить разные, нужно иметь разные куски в архитектуре. Вот. И второй интересный момент, который я бы добавил, на нем прям его отдельно выделяет Вернер. Эти рукоятки создают инженеры. То, что мы с вами только что проговорили. Но инженеры потом эти рукоятки отдают бизнесу. То есть, на самом деле, эти ручки нужны не тем архитекторам, которые придумали эти ручки, а тем коллегам, которые, на самом деле, понимают, в какую сторону бизнес идет, как будет изменяться поток денег сейчас и в будущем, и, соответственно, как можно им подкрутить. То есть, решение там кэшировать что-то или не кэшировать, обеспечивать отказоустойчивость или нет, эти решения должны и могут принимать, на самом деле, люди, управляющие бизнесом. А мы, как инженеры, как архитекторы, мы просто эти опции даем, говорим, что мы их можем сделать. Вот вам эти ручки.
Про разделение на уровни можно вернуться вот align to business. И вот если мы говорим, например, про e-commerce платформу, для e-commerce платформы важно — это заказы. Это так, где, то, где ты делаешь деньги, и она должна работать хорошо. А, например, сбор комментариев и фидбэков — это хорошая часть, получить обратную связь, но без нее ты будешь работать, твой бизнес будет работать. И вот здесь надо понимать, что заказы, ты должен вложиться в инфраструктуру, они должны работать и работать хорошо. А на фидбэках и обратных связях, там, комментариях можно экономить. И я могу привести пример, где бизнес реально вкладывал очень много денег в различные фичи, но когда мы сделали Google аналитику по тому, с какого степа в order flow, в процессе покупки, уходят люди, оказалось, что люди уходят, когда им нужно ввести delivery адрес, то есть ввести свои адреса, он валидируется где-то, выдает кучу ошибок, и люди такие: ай, пойду в другой сайт куплю. И вот это где надо вкладывать деньги в оптимизацию и правильные расходы, и где не надо.
Вспоминаю историю всякие там про нью-релики и про мониторинги. Ты должен четко осознавать о том, что есть критическая часть бизнеса. Ты абсолютно правильно привел пример о том, что оплата или, например, финализация ордера — это самая важная часть. Это core, вот это тир 1. Да? А все остальное там вокруг, даже потенциально рекомендованные товары еще вдруг вы хотите посмотреть. Наверное, в Black Friday круто было бы иметь, но если система начнется валиться, вот, наверное, правильно вот здесь вот штуку, вот этот вот cost control, да, вот эти тиры, я бы разделил бы так. Ядро внутри, когда это то, когда вы зарабатываете, все еще зарабатываете деньги. Если это свалится, то вы развалитесь, как бы полностью вы перестанете получать прибыль от вашего бизнеса. И дальше вот эти вот так называемые лук, да, то есть мы, я имею в виду лук русский, с русского языка, луковый набор, да, то есть мы следующий слой разворачиваем и получаем то, что, ну, фидбэки может быть, убрать там, не знаю, еще какой-то функционал, может быть, убрать рекомендации, но чтобы core оставался работать. Но это все приводит нас к тому, что вот, ну, мы разделили вот на какие-то компоненты, понимаем о том, что где мы можем что-то порезать, например, уменьшить расходы. Но тут возникает вопрос, а вот эта оптимизация расходов, это проектный подход, когда я говорю слово «проект», я подразумеваю, что есть начало и конец, и конкретная цель. Вот по законам Вернера, это проектный подход или это все-таки больше такой DevOps-подход в бесконечности?
Ну, на самом деле, проектный подход закончился на законе номер 5. Собственно говоря, нас Вернер потихонечку подвел от первого шага от осознания о том, что косты вообще существуют, и все наши решения имеют косты, и все технические решения имеют косты, и они имеют последствия ценовые в будущем, через создание способов управления этими костами, мы подошли к шестому закону, который говорит, что на самом деле этот процесс кост-оптимизации, он никогда не заканчивается. Закон говорит о том, что кост-оптимизация всегда инкрементальный процесс, то есть мы всегда потихонечку можем что-то найти, новые области, где что-то можно оптимизировать, сэкономить и так далее. И это так, действительно, это всегда инкрементальная вещь, но на самом деле она еще и никогда не заканчивающаяся. Это тоже нормальный, собственно говоря, процесс. Об этом, ну, собственно говоря, об этом можно подумать и заранее заложить в наши системы и пользоваться этим.
Тут, наверное, важно добавить, что в AWS у нас всегда стоит цель делать для клиентов кост-оптимизацию, то есть мы всегда пытаемся их оптимизировать различными способами, но это перманентно инкрементальный процесс. Мы всегда это делаем из года в год для одних и тех же клиентов, и невозможно сделать идеальную систему, которая бы просто вот 100% оптимизирована. Всегда найдется, где еще можно что-то сэкономить. Если ты уже кажется, что все сделал идеально, выходит новый сервис, и такой, вот, а здесь еще можно сэкономить, или какой-нибудь новый фреймворк вышел. И ты приходишь к клиенту и говоришь, смотрите, можно сделать лучше, можно сделать дешевле.
Ну, действительно так. Во-первых, мир не стоит на месте. Во-вторых, на самом деле, поле для поиска этих оптимизаций, оно огромное, начиная там от выбора языка программирования и заканчивая большими архитектурными подходами, большими штуками, разделение приложения на тир и так далее. Я думаю, что к этому моменту наши заказчики уже, наши слушатели уже понимают, что делать идеальные системы невозможно и не нужно, это не требуется. Ну и на самом деле, если был бы такой способ сделать систему идеальной, мы с вами все, и архитекторы, и те, кто участвует в создании систем, были бы не нужны. Для этого инженеры и нужны, они как раз понимают всю неидеальность этого мира и как в этом неидеальном мире правильно проложить путь. Вот, поэтому есть несколько интересных примеров, которым я отсылаю наших слушателей посмотреть выступление Вернера, потому что есть интересная статистика по языкам, он ее приводит, о том, что выбор того или иного языка программирования можно перевести в деньги, даже такие вещи. И он, конечно, призывает всех переходить на Rust. И это, конечно, тоже нужно философски воспринимать и учитывать вашу текущую ситуацию. Смотрим все предыдущие 5 законов, нужно ли вам переходить на раз сейчас или не нужно. Вот, но еще интересный пример приводит гость этого выступления. Девушка рассказывает про новый банк, который они запустили в Бразилии. И она приводит пример, что $1, вложенный в NVMe диски для уровня кэширования, сэкономили им еще $35 дальше по пути выше в стеке. Про такие вещи тоже можно думать, но только как? Для этого нужно, на самом деле, мониторить свою систему, понимать, что у вас с ней происходит, смотреть паттерны. Зачем нужно мониторить и знать свои бейзлайны? Затем, чтобы видеть паттерны, замечать их и смотреть изменения этих паттернов. Соответственно, только так постоянный монитор, наблюдение, на самом деле проявление интереса к тому, что вы построили, оно и позволяет найти идеи, то, что в английском языке называется инсайтами, куда можно еще пойти, где что можно соптимизировать.
Мне здесь хочется сделать референс к тому, что говорил Арсений, про пример, когда вы включили Google аналитику и поняли о том, что в какой-то момент люди просто отваливаются. Мне кажется, что это тоже важный момент, потому что мониторинг — это не только, как бы сказать, типа CPU и memory, сколько мы потребляем. Это, кстати, я вообще считаю, наверное, один из самых, ну, не то, что неправильных мониторингов, но это самый baseline. Лучше всего смотреть всякие golden signals, так называемые, там, latency, что мы success отвечаем, что у нас сатурация правильная и так далее. Вот этот мониторинг более правильный. Но с точки зрения бизнес-поведения клиента, да, то есть чтобы узнать, например, мы вкладываемся X количество денег в разработку какой-то части компонента фичи, мы поддерживаем ее с помощью какой-то инфраструктуры, но она нужна только для 0,01% всех наших клиентов. Ну, и тут возникает вопрос, а нужно ли это в целом? И это приводит еще к такому другому подходу, точнее, это приводит нас к следующему закону. Вот этот вот, когда мы говорим, например, про мониторинг, все, когда я говорю слово мониторинг, опять же, да, я сделал референс, типа CPU memory, давайте посмотрим, сколько у нас CPU memory. Это старые подходы, нужно меняться. И это нам говорит про это нам говорит седьмой закон.
Ну, седьмой закон я бы вообще отдельно вынес, потому что он довольно просто формулируется, что опровергайте свои убеждения. Самая ужасная фраза, которая звучит на английском, как «мы всегда так делали, мы всегда так поступали», это ужасно, потому что ты должен под сомнение ставить подход, технологии и все, что ты делаешь. То есть сегодня ты делаешь и думаешь, классно, я сделал это согласно современным веяниям, теориям, практикам. Но завтра практики меняются, и мы это видим. То есть всегда бы, когда пару лет назад все были еще on-prem, все делали большие монолитные системы, потом сейчас пошло все в serverless, в микросервисы, в лямбды. Вот, языки, если раньше были .NET, Java, сейчас все уходят в Node.js.
Rust.
Rust, всеми любимый. Вот, технологии меняются. И если написал сервис 5 лет назад на Java, даже последний, там, ты ее обновляешь и думаешь, классно, у меня есть идеальный сервис, он классно работает. А может быть нет, надо задуматься. А если его переписать, возможно, будет сильно лучше, сильно дешевле.
Я тут, конечно, с тобой поспорил бы, переписать все-таки это такая не супер кост-эффектив штука, но мне кажется, в целом подход правильный, потому что всегда нужно ставить по сомнению те выборы, которые мы делали. Не знаю, мы всегда строили CI/CD вот так вот. Там всегда нам нужен был какой-нибудь релиз-инженер, который выключал наш environment, а потом мы деплоили, а потом вот мы сейчас, у нас есть downtime в 3 часа, потому что нам нужно обязательно проверить, что все хорошо работает. Можно же посмотреть в другую сторону. Вот это то, как мы делали 20 лет тому назад, сегодня не должно так работать. А точнее, мы должны всегда критически подходить к тем решениям, которые мы принимали раньше, и, возможно, есть новые подходы, технологии, которые сегодня позволят это улучшить и оптимизировать.
Совершенно верно. И мы здесь разговариваем про вещь, которая для меня лично болезненная, что в IT часто выигрывают решения те, которые были первые по времени. Не факт, что они были лучшие или оптимальные, но кто первый, тот обычно и выиграл, а дальше на него все ссылаются и говорят, ну вот, всегда же так было, что менять-то зачем? И это, на самом деле, неправильно. И когда мы говорим, вот, допустим, Арсений, да, сказал, что вот, может быть, надо переписать, будет лучше. Очень важно понять, а что такое лучше. Где эти критерии? А где мы их возьмем? Мы их возьмем в первых 6 законах, которые были перед этим. На самом деле, кост — это очень хороший критерий, супер универсальный.
Тут даже можно вернуться к первому пункту, что у нас есть нефункциональные требования всегда. И мы нашу систему, наш сервис можем определить по нефункциональным требованиям, которые изначально, даже не изначально, всегда должны применяться к нашей системе. Мы их должны контролировать. Чтобы их контролировать, мы должны выстроить правильную систему мониторинга. А это значит, мы должны инвестировать какие-то средства в мониторинг и построение этой системы. И после этого, когда у нас будет правильная система мониторинга, мы будем видеть, где, за что мы платим, мы сможем инкрементально ее улучшать, делать дешевле и делать лучше. Согласно нашему первому пункту, нашим нефункциональным требованиям.
И согласно пункту номер 6, что cost optimization — это постоянный процесс, который нужно внедрять в вашу практику. Как agile, scrum, kanban, там, как вы делаете по спринтам. Это если ваше приложение существует, даже если закончилась активная фаза разработки, косты все равно стоит оставлять. Я участвовал в одном проекте, когда мы делали decommission, так называемое приложение. То есть мы выключали его. И здесь тоже кост оптимизации шла постоянно. Мы каждую там какую-то итерацию, уже разработки не было, был процесс убивания приложения, но не просто ручка, типа, хлобысь, мы выключили все, и у всех сразу там сломалось все. Нет, мы выключали, типа, постепенно, чтобы не заэффектить тех клиентов, которые все-таки еще в процессе перехода на новую платформу и так далее. И здесь тоже, даже на фазе, когда приложение уже умирает в какой-то степени, оно заканчивает свой жизненный цикл, все равно каждый месяц мы находили какие-то куски и понимали, что так, вот это все больше уже больше никому не надо. На базе мониторинга, аналитики, того, что все, клиенты с этой фичи ушли, с этой инфраструктуры ушли, мы можем это спокойно выключить.
Ну, еще интересный момент, что 7-й закон и 6-й, они между собой перекликаются, потому что в 6-м законе мы говорили о том, что кост-оптимизация — это непрерывный инкрементальный процесс. А вот 7-й закон дает вот эту самую смелость и возможность по-другому посмотреть на уже существующие работающие куски архитектуры и подумать, а может быть, это действительно можно сделать по-другому, и тогда получится кост-оптимизация.
На этой, наверное, ноте я предлагаю заканчивать. 7 законов мы рассмотрели от Вернера Вогела. Хочу сказать, ребят, спасибо большое, что помогли мне сегодня. Спасибо, что дослушали нас до конца, и всем пока-пока.
Всем пока-пока.
Пока-пока.